Неделя в истории. 235 лет назад, в 1775 году, 23 апреля, в Лондоне родился британский живописец, мастер романтического пейзажа, предтеча французских импрессионистов Джозеф Меллард Уильям Тёрнер. В 2008 году в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, состоялась выставка Тёрнера. Эта роскошная выставка более 100 живописных и графических произведений приехала из галереи Тейт, главного хранителя работ великого пейзажиста. Она собрала рекордное количество посетителей. С момента ее открытия там побывали 120 тысяч человек. Последнюю неделю музей был открыт до 9 вечера, а люди все шли и шли. Художник, родившийся в Англии 18 века, оказался чем-то созвучен россиянам 21-го. Попробовать понять, чем же именно, можно, вглядевшись в рисунок судьбы художника. Жизненный сюжет Уильяма Тёрнера можно определить как испытание успехом и благополучием. Ситуация довольно нетипичная. Большинству одаренных людей приходится преодолевать прямо противоположный сценарий – безвестность, бедность и отверженность. Первый успех пришел к Тёрнеру уже лет в 12. Его отец, лондонский цирюльник, не боролся со склонностью сына к рисованию, а наоборот, всячески поощрял, видя в этом занятии способ заработка, ничем не уступавший стрижке и бритью. Картины мальчика выставлялись на стенах отцовской парикмахерской и пользовались спросом у клиентов, покупавших акварели по 2-3 шиллинга за штуку. Заведение Тёрнера-старшего находилось прямо напротив Королевской академии художеств. В цирюльню часто заходили известные живописцы, которым отец между делом подсовывал папки с этюдами сына. В результате 15-летний Уильям был принят на учебу в академию, где сделал стремительную и невероятную для того времени карьеру. В 21 год он представил на академической выставке свое первое живописное полотно, а в 27 уже был избран почетным академиком. Зрители принимали Тёрнера с восторгом, его картины продавали за бешеные деньги, гравюры расходились рекордными тиражами. А самый молодой в истории Англии академик продолжал жить и работать без оглядки на публику, что в глазах коллег выглядело эпатажем или снобизмом, граничащим с безумием. Тёрнера интересовали не люди, а волны, радуги, облака, снежные бури, совершенно не модная в академических кругах природа, а главное – цвет и метаморфозы света, что по тем временам просто скандальное не камильфо. В живописи ценились тусклые коричневатые краски под стать потемневшему лаку на холстах старых мастеров. Белый цвет считался неживописным, слишком активным, не поддающимся дисциплине и гармонии. А Тёрнеру была чужда сама идея дисциплинировать природу, и неинтересны темные тона. Он, напротив, старался заставить свои картины сиять, изучал оптику и метеорологию, водил знакомства с химиками, которые изготавливали краски, использовал новые только что открытые пигменты и целыми днями разглядывал облака, лежа в лодке посреди Темзы. Свет, пробивавшийся на полотнах Тёрнера, вопреки всем канонам и условностям, размывал и очертания предметов. Такого вопиющего небрежения в академии уже стерпеть не могли. До появления импрессионистов, растиражировавших эту манеру, было еще почти полвека. Картины Тёрнера перестали показывать публике, говоря, что их сначала нужно дописать, а потом уже выносить на всеобщее обозрение. Тёрнер, разбогатевший за время своей короткой славы, спорить не стал, а просто купил дом в Лондоне и устроил в нем частную галерею, где выставлял то, что считал нужным. Было ему в то время 29 лет. Потом Тёрнер уехал в деревню, где дожил до глубокой старости, создавая такие картины, которые и теперь, после авангарда, кубизма и сюрреализма, ошеломляют своим безоглядным порывом за пределы видимого мира. Тёрнера интересуют не человеческие, а космические сюжеты. Схождение света в мир материи, круговые радуги над морем, небесные сияния, всполохи в облаках. Картины Тёрнера светятся, в этом и заключается их смысл. Другой излюбленный персонаж Тёрнера – это волны, но они ведут себя странно, не так, как на Земле. Это какое-то иное гравитационное поле. Гравитация – чудо прорыва в иной мир. На одной картине волны расступаются перед зрителем, как перед Моисеем, на другой закручиваются и пластаются, будто на море садится огромный вертолет. Тёрнер увидел мир, пронизанный невидимыми силами, и все видимое вытягивается вдоль этих силовых линий, являя неявное через искажение привычных форм. Тёрнер возвращает нас вспять, к первобытному доисторическому ужасу, он обнажает бездну, и вдруг оказывается, что бездна залита светом. прохладным, не обжигающим, но неожиданно нежным. Если в картинах Тёрнера и есть что-то, обращенное к людям, то, возможно, это весть о том, что предстоящая нам бездна, по сути своей, не мрак, а свет. Апреля – день памяти старца Серафима Тяпочкина, отошедшего в вечность в этот день в 1982 году. Архимандрит Серафим родился 1 августа 1894 года в уездном городе Новый Двор Варшавской губернии. Отец его, отставной полковник, был начальником почты в Екатеринославе, ныне это город Днепропетровск. Благочестивые родители нарекли сына Дмитрием в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. В большой и дружной семье Дмитрий был самым младшим из детей. Его старший брат Константин служил в кадетском корпусе и в 22-м году был расстрелян большевиками. Второй брат Александр также погиб в годы революции. Две сестры, Мария и Елена, стали врачами, третья была домохозяйкой. Самому младшему Господь судил стать известным старцем, молитвенником и истинным служителем церкви. Желание стать священнослужителем у него появилось еще в детстве. Как-то раз он сказал отцу, что хочет быть похожим на преподобного Серафима Саровского. Дмитрий окончил духовное училище, Хомскую духовную семинарию. В Московской духовной академии проучился только один год. В 18-м году ее закрыли. Не имея возможности продолжать учебу, Дмитрий преподавал географию в сельской школе Екатеринославской области. В 20-м году он обвенчался с Антониной Викторовной, учительницей математики. В том же году он был рукоположен во священника епископом Евлампием. С 21 по 36 год отец Дмитрий был благочинным в одном из районов Днепропетровской области. Он активно боролся с обновленцами и раскольниками, отстаивая чистоту православия. Вскоре приход в селе, где он служил, закрыли. Отец Дмитрий совершал литургии в домах верующих. Его несколько раз арестовывали, но, допросив и предупредив, отпускали. В 33-м году отец Дмитрий овдовел, его супруга умерла от туберкулеза. Из их пяти детей голодные годы пережили только три дочери. Одна из них, Нина Дмитриевна, вспоминала, как приходили к отцу Дмитрию по ночам люди из разных мест, и он уходил с ними в дальние селения, пробираясь оврагами, чтобы исполнить требы. Иногда его не было 3-4 дня, и дети сидели одни, боясь выходить из дома. В 41-м году отец Дмитрий был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы без права переписки. Долго никто из родных ничего не знал о его судьбе. По истечении срока следователь спросил, чем вы, гражданин Тяпочкин, намерен заниматься на воле? «Тем же, чем и занимался, служить Богу», — ответил батюшка. «Ну тогда посидите еще». И отец Дмитрий отправился в ссылку на 5 лет в северный город Игарка. Одному Богу известно, что батюшке пришлось испытать за эти годы. Но и там, в неволе, он оставался верным служителем церкви. Лагерная жизнь не сломила его, научив подлинному состраданию и любви. В 55-м году по ходатайству зятя, после пересмотра дела, батюшка был освобожден. К тому времени все три дочери были замужем, жили своими семьями, и отец Дмитрий мог всецело распоряжаться собой сам. Но тем не менее он до конца жизни заботился о семье, которая с годами становилась все больше и больше. Внуки, правнуки. Ко всем он относился ровно, всех наставлял в вере и любви к Богу. Вернулся отец Дмитрий очень больным человеком. Отбиты легкие, поражены все внутренние органы. Постоянно мучил его удушающий кашель. В течение нескольких месяцев батюшка был настоятелем прихода в Днепропетровске, но вскоре был удален оттуда, а поводом стала проповедь отца Дмитрия в день памяти Предтечи Господней Иоанна, в которой были такие слова: «И теперь уже секира висит над миром». Отец Дмитрий поехал в Москву, в патриархию, где встретился там с епископом Курским и Белгородским Леонидом, и тот пригласил его служить в своей епархии. От владыки Леонида отец Дмитрий принял постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В октябре 61 года батюшка начал свое служение в Свято-Никольском храме поселка Ракитное Белгородской области. Купол в храме был разбит, кровли не было, Ограды не было, не было дверей и окон. Перед службой отец Серафим убирал снег из алтаря. Он начал восстановление прихода не со сбора средств, не с денег, как это у нас часто водится в церковной жизни, а с молитвы. Начальник района разрешил служить только ночью, чтобы люди ходили в колхоз, а не в храм. В воскресенье разрешалось служить до 9 утра, а потом церковь велено было закрывать на замок. Внуку отец Дмитрий потом рассказывал. Хорошо, что службу знал на память, а то свечей нет, только коптилка. В церкви пусто. Ни петь, ни читать, ни кадила раздувать некому. Зато можно всю ночь служить. Внук спросил, а проповедь кому говорили? Ведь в храме пусто. Но ведь в темноте кто-то мог быть для них и говорил. Постепенно к отцу Серафиму потянулись из Днепропетровска и других городов и весей многочисленные почитатели и духовные дети, число которых постоянно возрастало. Появились столь необходимые строители, архитекторы, столичные художники, иконописцы, которые с большим усердием помогали восстанавливать Никольский храм. Забота о благообразии храма не была чрезмерной. Отец Серафим стремился делать нужное и приличное, не увлекаясь бесполезным великолепием. Любовь, которой было преисполнено сердце отца Серафима, обнимала всех, и те, кто когда-либо соприкасались с ним, ощущали это на себе, и все сразу чувствовали, что общаются со святым человеком. Были и благоговейные, ни с чем не сравнимые богослужения, были неповторимые сердечные проповеди, во время которых плакал отец Серафим и весь храм, были исцеления по его святым молитвам. Но больше всего запомнилась всем его любовь, беспредельная и всепрощающая, которая позволяла отцу Серафиму видеть всего человека насквозь, с его нуждами, скорбями и грехами, и давать ему предельно ясные и спасительные советы. Есть десятки и сотни фактов и свидетельств того, как по молитвам отца Серафима и при его жизни, и после его кончины, люди вновь обретали себя, восставали из пепла, исцелялись иногда на глазах, иногда через месяцы. Однако старца огорчало, что многие стремились к нему в поисках чуда, уподобляясь древним грекам, любившим ездить в Дельфы к Пифии, прорицательнице. Многие воспринимали его как батюшку, который лечит, и им он говорил: «Я не лечу, а только молюсь. Господь — целитель и врач, и если Он по молитвам исцеляет вас, то благодарите Его за эту милость к вам». Ему хотелось, чтобы и к дару прозорливости, который он имел, люди относились не магически, а трезво, духовно. Господь дал ему его для лучшего служения людям, чтобы сократить время общения, которого всегда не хватало, ведь к нему стремилось так много людей. Он хотел научить свою паству жить во Христе. Ему важно было, чтобы они поняли, что церковь не просто врачебница, что вера не магия. Бог никогда не может быть средством, Он всегда только цель. Его нельзя использовать, как заметил один христианин, как отмычку. Верх святости и совершенства не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо, чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь будет пребывать вовеки, писал много веков назад преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Вот и в отце Серафиме главное было не чудеса, совершаемые по его молитвам, а сам его облик, его неповторимая святая личность. Знаменитый иконописец архимандрит Зенон вспоминал об отце Серафиме. «Я видел ту тихую святость, которая, кажется, и есть самая истинная. Я никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь осудил или о ком-нибудь пренебрежительно отозвался, хотя он видел всяких людей и много натерпелся от них. К нему приезжали люди, которые после выхода из его кельи друг на друга иногда не хотели смотреть, но он относился ко всем с одинаковой любовью, всех умел объединить. Это тоже одно из свойств святости». В воспоминаниях внука старца Дмитрия Тяпочкина мы читаем. Своим духовным детям он сказал, после того, как они пришли к нему искать виновного в ссоре: «Мне скорбно, что я плохо укрепляю вас в вере. Простите меня. Я буду больше уделять вам внимания, чтобы вы жили в любви и согласии». После чего все стали плакать и просить друг у друга прощения. «Из его уст не исходило никакого пустого слова», вспоминает архимандрит Кирилл Павлов. «Не произносилось шуток, и в нем не было лести. Все его слова были наполнены смыслом. Я не заметил и тени неудовольствия или раздражительности в его голосе. Он никого не осудил, не выразил какого-либо негодования. Был кроток, скромен и смирен. Что меня больше всего поразило и запомнилось, это его неподдельная любовь, исходящая из глубины его сердца, одинаковая ко всем. В присутствии батюшки все умиротворялось. Да, этот человек был наполнен Божьей любовью. Староста Екатерина рассказывала, как однажды нагрянули к батюшке местной власти, чтобы отругать его за то, что в церковной ограде была построена маленькая просфорня. Перед своим приходом они вызвали ее к себе, ругали, грозили закрыть храм за самовольство. И вот пришли сами к нарушителю, чтобы застращать и наказать его. Важные, с папками, они вошли в церковный дом. Отец Серафим приветливо встретил их у порога и сказал келейнице: «Матушка Иосафа, какие к нам гости пришли?» Он сразу же взял их в свой покой, в свой мир и, пригласив сесть за стол, спросил с любовью и лаской о их жизни. Потом появился на столе чай. Беседа продолжалась. Гости забыли, зачем пришли. Когда уходили от него, батюшка тепло с ними попрощался. Пришли волками, а ушли овечками. Они увидели, что любимы. Архимандрит Серафим скончался на второй день Светлого Христового Воскресения, 19 апреля 1982 года, вечером в 17 часов 15 минут, под пение в храме «Христос воскресе». Его земная жизнь завершилась воскресением, Пасхой. Господь привел к смертному одру батюшки сотни людей. Однако из-за препятствий, чинимых властями, многие не смогли проститься с батюшкой. Были отменены рейсовые пассажирские автобусы на Ракитное. На поезда московского направления из Краснодара и Кавказа не продавали билетов до Белгорода. В толпе у билетной кассы кто-то объяснил причину недоумевающим. Говорят, в Белгороде умер какой-то святой. В высшей степени благочестивая жизнь отца Серафима, его целомудрие и сердечная чистота, приобретенные через исповедническую жизнь во Христе и со Христом, его подлинное смирение, необъятная любовь, определившая старческий путь батюшки, действенная молитва, как при жизни его, так и после его отшествия, дают нам право верить в то, что он имеет дерзновение перед Господом, молиться за наше здравие и спасение у престола Божия со всеми святыми в земле российской просиявшими. Упокой, Господи, в Царстве Твоем душу исповедника, архимандрита Серафима Тяпочкина. Отче Серафиме, моли Бога о нас.